Авшимов познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Заявление Госдумы по Катыни и десталинизация России. Визит президента Украины в Москву. Расследование о расходовании средств в госкорпорации «Росатом». Эти и другие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Сегодня Государственная Дума России признала, что расстрел польских офицеров под Катынью был совершен по прямому указанию Сталина и других советских руководителей. Эксперты полагают, что принятие специального заявления по Катыни – жест вежливости перед официальным визитом в Польшу российского президента Дмитрия Медведева. 23% россиян, по данным Левада-центра, относятся к Сталину положительно, во многом благодаря тому, что нынешняя российская власть в последнее время не раз называла его великим государственным деятелем и превозносила его достижения. Рассказывает Любовь Чижова.
Перед официальным визитом президента России Дмитрия Медведева в Польшу Российская Государственная Дума признает, что расстрел польских офицеров под Катынью был совершен по прямому указанию Сталина и других советских руководителей. Государственная Дума выразила глубокое сочувствие всем жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким, говорит председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев.
И президент России, и председатель правительства России сделали вывод о том, что вина руководства Советского Союза за Катынскую трагедию, за расстрелы тысяч польских и советских граждан в Смоленских лесах должна быть признана современной Россией. Наверное, легче и выгоднее было бы этого не делать, ведь всей информации, скорее всего, не получить никогда. Но больше всех знают те, кто имеет возможность ознакомиться в том числе и с теми документами, которые пока остаются засекреченными. Как известно, возбуждение уголовного дела и проведение расследования по Катынскому делу началось именно по инициативе российской стороны. И если руководители страны, обладая максимально возможными данными, посчитали необходимым и важным признать вину сталинского режима, подчеркиваю, режима, а не страны, не только перед советским, но и перед польским народами, у них были на то весомые и непровержимые основания, которые выше конъюнктуры или политики.
Против принятия заявления по Катыни активно выступали коммунисты. Вот как объяснил позицию КПРФ депутат Государственной Думы Виктор Илюхин.
Вот все выводы о причастности НКВД к расстрелу 22 тысяч польских военнопленных основаны на немецких доказательствах, на геббелевских утверждениях, на геббелевских документах, насколько нравственно нам ссылаться на гитлеровские документы, именно гитлеровские документы, фашисты, которые уничтожили десятки миллионов граждан в Европе и не только в Европе. Насколько нравственно, насколько это обосновано?
Сегодня две организации – Польский институт национальной памяти, комитет Катынь вынашивает планы предъявления России иска в размере 100 миллиардов долларов за уничтожение, как они говорят, цвета нации. Я могу вас обрадовать. И хочу сказать, что и господин Путин, и вы сегодня, проголосовав вот за это постановление, очень легковесно, я бы сказал, своими руками будете прокладывать дорогу к этому иску.
Сопредседатель польско-российской группы по сложным вопросам, бывший министр иностранных дел Польши Адам Ротфильд, говорит о том, как по-разному относятся к своей истории в России и Польше.
Я вам теперь скажу так, что когда я был министром иностранных дел, мне сказали, что в России поднят вопрос антикатыни. Задача, что раз поляки поднимают вопрос расстрела офицеров Катыни, надо найти антикатынь, что поляки тоже вели себя нечестно. И тогда историки, как вообще ученые во многих странах, которые высоко держат знамя национальной гордости, немедленно нашли именно, что вот поляки уничтожили наших красноармейцев. И ко мне тогда пришли, какое должно быть наше отношение к этому. Я сказал, что отношение должно быть очень честное. Может быть, так и было. Надо просто расследовать, пригласить россиян, открыть архивы и опубликовать документы. Все архивы были открыты. Группа россиян-архивистов приехала в Польшу, получила доступ ко всем документам. И мое предложение было таково, чтобы эти документы опубликовать. Они были опубликованы в 2004 году, были опубликованы на польском и на русском языке. Их в России не распространяют. Я спросил, а почему не распространяют? Они сказали, что время еще не созрело. В прошлом году, во время пресс-конференции в Москве, решил купить 50 экземпляров этой книги и раздать всем журналистам. Сказал, что время уже созрело. До сих пор эта книга не находится в магазинах. Почему я об этом говорю? говорю, потому что это не только вопрос, знают ли историки правду или ее не знают, но вопрос, как она воспринимается обществом.
Согласно исследованиям Левада-центра, проведенным в этом году, 23% россиян испытывают уважение к Сталину, 7% – симпатию, а еще 2% – восхищение. Эти люди отрицают сам факт сталинских репрессий. Этой же точки зрения придерживается депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников.
В нашей стране в 30-е годы не проводились терроры массовые преследования граждан. Репрессии в том или ином виде осуществляет любое государство. Репрессии в СССР 30-х годов, как в правовом государстве, осуществлялись по решению уполномоченных на то органов и в соответствии с законом. При любых репрессиях в любом государстве нельзя избежать судебных ошибок. Случались они и в СССР 30-х годов. Но называть это террором и массовыми преследованиями было бы откровенным передергиванием.
Ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Олег Будницкий уверен, что Россия официально осудила сталинский режим и преступления того времени.
В России процесс десталинизации начался давным-давно. И официальная позиция государственная, конечно, она совершенно, так сказать, антисталинская и неприемлющая ни в коей степени сталинского режима, не говоря о сталинских преступлениях, чем бы их там не оправдывали, целесообразностью государственной или еще чем-то.
Историк, основатель РГГУ Юрий Афанасьев считает, что у российской власти крайне противоречивое отношение к Сталину. С одной стороны, принимаются документы, осуждающие Катынь, с другой, его называют великим государственным деятелем, который выиграл Великую Отечественную войну.
Дело в том, что можно вот так на словах осудить преступления Сталина и даже сталинского режима, которые имели место в прошлом, с тем, чтобы уйти уж от таких очевидных глупостей, даже идиотизмов, с которыми некоторые выступают сегодня, отрицая сам факт этих преступлений. Но вот такое вот словесное осуждение того, что было в прошлом, делается для того, чтобы уйти от этой нашей сегодняшней реальности, которая заключается в том, что сталинизм продолжается, и что вот такое положение, вернее, отношение власти к населению России, когда оно исключено, вычеркнуто из экономической и политической жизни, обрекает на все это население, Россию в целом, вот на те страдания, которые мы переживаем в связи с Кущевской, в связи с другими преступлениями.
Говорил историк, основатель РГГУ Юрий Афанасьев. Если число россиян, которые восхищаются Сталиным, остается стабильным, а это примерно четверть опрошенных социологами Левада-центра россиян, то число тех, кто испытывает к нему неприязнь или раздражение, постепенно уменьшается. За последние десятилетия этот показатель упал с 18 до 12%. Также меньше стало людей, которые относятся к Сталину со страхом и ненавистью. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Это время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России приняла заявление о Катынской трагедии и ее жертвах, в котором признала, что расстрел польских военных был совершен по прямому указанию Сталина. В деле о нападении на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина, который был жестоко избит 6 ноября в Москве, появились новые версии, заявил глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. Подробности он не привел. Президент Украины Виктор Янукович прибыл сегодня с визитом в Россию для переговоров с президентом страны Дмитрием Медведевым. Новым министром обороны Южной Кореи назначен Ким Хван Чин, бывший глава комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил. В Исламабаде сегодня арестованы два экстремиста со взрывчаткой, которые, как утверждается, готовились совершить нападение. Мы продолжаем программу «Время свободы». И сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы – документальное кино. Режиссер Сергей Буковский и герои его фильма «Назови свое имя». Фильм рассказывает об украинских евреях, жертвах Холокоста. «Звонарь», колокольный мастер Александр Жихарев о своей профессии. «Мои любимые пластинки» с режиссером Эльдаром Рязановым. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. 23 часа по московскому времени. Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Малика Рахманова. Малика, давайте начнем с интересной международной темы, касающейся Афганистана. Глава администрации президента Афганистана заявил накануне, что британские власти ответственны за инцидент, когда в дворец президента Афганистана Хамида Карзая был допущен некий пакистанский самозванец, выдававший себя за одного из лидеров движения «Талибан». Напомню, этот человек пообещал афганским властям помочь в переговорах с талибами и помочь в обеспечении перемирия между сторонами, и затем сбежал, забрав значительную сумму денег. Что об этом пишет западная пресса?
Газета «Вашингтон Пост» пишет, что Мухаммад Омар Даудзаи порекомендовал иностранным военным силам оставаться в стороне, когда речь идет о деликатных переговорах его правительства с афганской повстанческой группой. В интервью газете представитель администрации президента Карзая отметил, что летом британцы привели человека, назвавшегося Ахтар Мухаммад Мансуром, главным лидером движения «Талибан», хотя тогда афганцы уже догадывались, что он не тот, за кого себя выдает. Позже афганские спецслужбы выяснили, что человек, выдававший себя за лидера талибов, был владельцем магазина в пакистанском городе Кветта. Цитирую. «Этот случай показал целесообразность того, что весь процесс переговоров должна вести афганская сторона, и все должно быть полностью, цитирую, афганизированным», — сказал Даудзаи. «Последний урок, который мы извлекли из ситуации, это то, что международные партнеры не должны суетиться и предпринимать быстрые необдуманные действия в таких вещах. Афганцы знают свое дело и знают, как справляться с такими ситуациями. Мы подходим к этому состоянию осторожностью, используя результативные подходы и с наименьшим ущербом для других процессов», сказал Мухаммад Омар Даудзаи. Этот эпизод смутил как афганских, так и западных представителей власти и поставил под сомнение ожидания США на то, что существует положительный импульс в мирных переговорах в Афганистане, пишет газета. Комментарий Даудзаи звучал как прямое перекладывание вины, хотя американцы также утверждали, что история с фальшивым лидером талибов – это проект британцев. Официальные лица США уже давно характеризуют британцев как более агрессивных, чем американцы в вопросах политической колонизации и конца войны в стране, пишет газета. Самозванец Мансур был британским парнем, ведь британец и привел его, сказал газете один американский чиновник, имеющий дело к этой истории. И газета пишет, что история о том, кто этот человек и как он мог просто прийти и спокойно сидеть напротив Карзая, остается предметом серьезного спора. История началась, когда афганские власти около 6-8 месяцев назад вступили в контакт с человеком по имени Мансур, который пообещал организовать мирные переговоры в обмен на жесткие сроки вывода международных сил, внесение изменений в Конституцию и включение в нее исламского права. Однако афганская сторона отказалась от сделки, поскольку личность Мансура не была известна. Вот тогда и вступили в переговоры британцы и использовали свои контакты для организации встречи мужчины с Карзаем.
Малика, сегодня многие российские средства массовой информации обратили внимание на статью, опубликованную в газете Wall Street Journal, рассказывающую о якобы предложении президента России Дмитрия Медведева к западным коллегам на саммите НАТО в Лиссабоне создать единую противоракетную систему. О чем повествует статья?
Валентин, газета пишет, что лидеры стран НАТО дали жесткий отпор предложению Медведева. На встрече лидеров НАТО за закрытыми дверями в Лиссабоне Дмитрий Медведев предложил объединить противоракетную систему 28 союзников с российской системой ПРО, пишет газета. Цитирую. «Участвующие на встрече люди рассказали, что президент США Барак Обама и другие лидеры государств отклонили предложение российского лидера, отметив, что этот вопрос должен быть сначала рассмотрен техническими экспертами всех стран. Эксперты должны изучить все пути сотрудничества в этом направлении и доложить на встрече представителей НАТО с министром обороны России в Брюсселе в июне следующего года», пишет газета. Далее издание ссылается на посла России в НАТО Дмитрия Рогозина. По его словам, предложения Медведева идут намного впереди, чем могли себе представить в НАТО. В пресс-конференции сам Медведев назвал создание совместной противоракетной системы на евроатлантическом пространстве эффективным делом. То есть Россия, по его утверждению, может перехватывать ракеты, летящие над территорией самой России, а также летящие в сторону страны НАТО. Далее газета приводит мнение экспертов за и против. И в заключении пишет, что несмотря на заявление российского президента и его примирительные слова по поводу противоракетной обороны, Кремль не отказался от своей цели по расширению своего глобального военного присутствия, утверждает автор статьи. Цитата. «Во время визита на военную базу в центральной части России в четверг господин Медведев заявил, что правительство ищет пути для создания новых военных баз за рубежом для поддержки своего военно-морского флота в отдаленных местах».
Спасибо, Малика. Малика Рахманова подготовила сегодняшний обзор западной прессы. Продолжаем программу «Время свободы». Президент Украины Виктор Янукович прибыл сегодня с визитом в Россию для переговоров с президентом страны Дмитрием Медведевым и участия в заседании Межгосударственной комиссии. Среди ключевых тем встречи – двусторонние отношения в экономической сфере, в том числе поставки российского газа на Украину. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко, накануне московских переговоров президент Украины впервые публично заявил о невозможности передачи «Газпрома» национальной газотранспортной системы, тем поставив под сомнение планы Кремля по созданию совместного предприятия. Вот как отзывается о нынешних отношениях Януковича с российским руководством директор Украинского института проблем управления имени Горшенина Владимир Фисенко.
Есть феномен неоправдавшихся завышенных ожиданий Януковича. Возможно, кое-кто в Москве рассчитывал, что после прихода Януковича к власти Украина не только отвернется от НАТО, но и вообще от Запада, будет активно участвовать в интеграционных проектах Москвы. Оказалось, что нет. Оказалось, что Янукович, как все время и Кучма, пытается проводить многовекторную, сбалансированную внешнюю политику между Западом и Россией. И вот это, возможно, и вызывает некоторое раздражение. Но я бы пока не говорил о недовольстве. Скорее, есть некоторое разочарование, что нет продвижения именно в сторону активной интеграции. Но, на мой взгляд, это закономерно, потому что все-таки далеко не везде и не во всем совпадают внешние, в том числе внешние экономические интересы Украины и России.
Это был украинский политолог Владимир Фисенко. Вот что думает российский политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин о том, изменилось ли в Москве отношение к Виктору Януковичу.
Я думаю, отношение к нему не изменилось. Я думаю, все-таки в Кремле прекрасно понимали, что Янукович не будет проводить на Украине в качестве президента Украины все интересы Кремля. По тем позициям, где скорее противоречия были вызваны политическими предпочтениями прошлого президента Ющенко, безусловно, все бои будут сняты. И Харьковское соглашение показало это. Но по тем позициям, по которым есть объективные противоречия между Украиной и Россией, в экономической области. Никто и не ждал такой однозначной сдачи позиции со стороны Януковича, который представляет не только народ Украины, он еще представляет, между прочим, бизнес-сообщество Украины. И, кстати, в значительной большей степени, чем это представлял Ющенко. Тут надо достигать определенного компромисса. И компромиссы будут достигаться в ходе достаточно длительных, достаточно жестких, но, я думаю, тем не менее, в итоге продуктивных переговоров. Но здесь надо по каким-то вопросам идти на компромисс в украинской стороне, по какой-то российской стороне, и в рамках вот такого общего компромисса находить решение. Такое стремление и желание явно совершенно есть. Мы даже можем видеть, сколько раз в год встречаются российские и украинские президенты.
Это мнение российского политолога Владимира Жарихина. Продолжаем программу «Время свободы». Центр антикоррупционных исследований Transparency International России и группа «Экозащита» провели исследование расходования средств госкорпорации «Росатом». Анализ информации из открытых источников показал наличие признаков коррупции при размещении заказов. «Росатом» сегодня – это государство в государстве, которое существует по своим законам, делают выводы участники исследования, рассказывает Максим Ярошевский.
На официальном сайте «Росатома» участники исследования отобрали 300 заказов, относящихся к строительству, к поставкам сырья и различным соглашениям и контрактам, заключенным в госкорпорации. После первичного отбора 200 заказов подробно проанализировали. Рассказывает заместитель директора Центра Transparency International России Иван Ниненко.
Мы выбрали 300 заказов, размещенных в сети интернет. Они были выбраны по следующему принципу. Это большинство заказов в форме понижающего аукциона, 60 штук, большинство из тех, которые опубликованы. И также заказы там, уже в произвольном порядке в остальных формах. 200 заказов были очень подробно проанализированы, которые вызвали некоторые сомнения. Из тех 200 заказов, которые мы проанализировали, по нашему мнению, в 83 заказах нарушается стандарт, принятый самим Росатомом. Соответственно, то, что я сказал, при этом стандарт сам по себе не идеален, но если мы берем от общей выборки, то это получается 27%. Если мы берем от подробной выборки, то это 41% заказов, которые нарушают единый отраслевой стандарт закупок, принятый самым Росатоме.
Росатом для исследования был выбран неспроста. В Transparency International еще в начале года поступили сразу несколько обращений, преимущественно от предпринимателей, с просьбой проверить коррупционные риски госкорпорации, говорит директор Transparency International Елена Панфилова.
Это не просто мы вот сидели и думали, а какую бы госкорпорацию прихватить. Все было абсолютно не так. Где-то с год назад к нам стали поступать обращения людей, предпринимателей, которые сталкивались с весьма неблаговидными историями в ходе попыток войти тендеры в государственные закупки, проводимые Росатомом. И именно количество этих обращений и качество того, что мы там увидели, подтолкнуло нас к тому, чтобы Росатом стал фокусом нашего данного исследования. Но частью наших, наверное, будущих, более широких исследований относительно госкорпораций, то, что мы выбрали Росатом, не значит, что они самые ужасные и кошмарные.
Впервые в работе над антикоррупционным исследованием приняли участие вместе с Transparency International экологи из группы «Экозащита». Их вывод – огромную государственную компанию в России никто не контролирует, она живет по своим законам и правилам, рассказывает сопредседатель международной экологической группы «Экозащита» Владимир Слевяк.
Сегодня госкорпорацию «Росатом» практически никто не контролирует. Ни антимонопольная служба, ни счетная палата не имеют практически никаких прав в области контроля за деятельностью госкорпорации «Росатом». Это государство в государстве, которое с нашей точки зрения должно быть поставлено под жесткий контроль. Государство, саму госкорпорацию «Росатом» мы государством не считаем, мы считаем ее по духу деятельности фактически частной, очень крупной частной компанией с государственным капиталом. Безусловно, такая компания должна быть под жестким государственным контролем, под контролем правительства и под общественным контролем тоже, чего мы и добиваемся. И если смотреть, скажем так, вперед, и думать о том, а как вот исправить ту ситуацию, ситуация довольно плачевная. Все, что можно сделать, это либо изменить законодательство, то есть прописать в законе, что функции контроля и антимонопольная служба, и счетная палата, и все остальные, кому это положено, имеют отношение Росатома. И, скажем так, определить, что правила для Росатома такие же, как для всех остальных. Либо же отказаться вообще от такой формы, как госкорпорация, которая довольно спорная, на это даже обращал внимание и президент.
Исследование показывает наличие высоких рисков коррупции при размещении заказов подразделениями госкорпорации «Росатом», считает заместитель директора Центра Transparency International России Иван Ненко.
Мы не хватаем кого-то за руку и говорим, что вот этот человек что-то украл. Мы говорим о высоких коррупционных рисках. Мы говорим, что некоторые контракты устроены таким образом, что в них может участвовать только один участник. В них выпускаются всякие ограничения, которые направлены явно не на обеспечение качества выполнения контракта, а на ограничение количества участников, которые могут принять участие в данном контракте. Один из примеров – это когда в нарушение всех регламентов, включая стандарты Росатома, вводятся ограничения на местоположение участника конкурса. Да, это, если не ошибаюсь, было в Калуге, и введено ограничение, что исполнитель должен находиться в радиусе 10, если не ошибаюсь, километров от места, собственно говоря, строительства, предполагающегося ремонта. Да, и понятно, что это сильно ограничивает участников, и понятно, что это не может быть связано ни с безопасностью. Ясно, что Росатом в некоторых случаях требует дополнительных каких-то ограничений по безопасности. Мы осознаем, что это все-таки атомная промышленность, которая, наверное, имеет право вводить какие-то ограничения, связанные с безопасностью. Но то, о чем мы говорим, не имеет никакого отношения к безопасности.
Transparency International не исключает, что продолжит исследовать деятельность российских госкорпораций. Возможно, помогать им в этой работе будут не только экологи, но и другие общественные движения и объединения. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла заявление о Катынской трагедии и ее жертвах, в котором признала, что расстрел польских военных был завершен по прямому указанию Сталина. В деле о нападении на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина, который был жестоко избит 6 ноября в Москве, появились новые версии, заявил глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. Подробностей он не привел. Президент Украины Виктор Янукович прибыл сегодня с визитом в Россию для переговоров с президентом страны Дмитрием Медведевым. Новым министром обороны Южной Кореи сегодня назначен Ким Хван Чин, бывший глава комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил. Прежний министр подал в отставку после недавнего обстрела южнокорейского острова со стороны КНДР. В Москве суд приговорил сегодня к 3 годам заключения бывшего следователя Григория Домовца по обвинению в пособничестве коррупции. В Кемеровской области суд признал 2 сотрудников шахты «Ульяновская» виновными в аварии, которая произошла в 2007 году. А в Рио-де-Жанейро продолжаются ожесточенные столкновения между силами безопасности и уличными преступными группировками, связанными с наркомафией. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, радио «Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио «Свобода» Михаил Шевелев. Здравствуйте, Михаил. Посоветуйте нашим читателям и слушателям, на что в первую очередь обратить внимание.
Добрый день, Валентин. Нашим слушателям и читателям на сайте, расположенном по адресу swobodanews.ru, я бы порекомендовал отчет о, наверное, самом громком событии, безусловно, сегодняшнего дня и, возможно, всей прошедшей недели. Это отчет обозревателя «Радио Свобода» о первой церемонии вручения премии имени Владислава Листьева. Само по себе это событие могло остаться рядовым, если бы не выступление первого лауреата премии Владислава Листьева. Эту премию получил впервые Леонид Парфенов и произнес 7-минутную речь, которая стала, пожалуй, что главным информационным поводом сегодняшнего дня. По свидетельству автора материала Анны Качкаевой, которая была приглашена на эту церемонию, собравшиеся взволнованно и напряженно выслушали рассуждения журналиста Леонида Парфенова о том, что драматический спад произошел в телесмотрении, и связан он с тем, что журналисты перестали выполнять свою работу. Высшая власть представлена на отечественном телевидении, по словам Парфенова, как дорогой покойник. Хорошо или ничего. Это не новости, а старости, сказал Леонид Парфенов, и в дальнейшем выступлении провел параллель между телевидением нынешним и телевидением советским, из которого, по свидетельству нашего обозревателя Анны Качкаевой, ясно вытекала и параллель иного смысла, параллель политическая, которая звучала бы, наверное, так: какое телевидение, такая и власть. По словам Анны Качкаевой, по окончании речи Парфенова присутствующие взялись аплодировать. Это вызвало удивление собравшихся журналистов, которые понимали, что многим из присутствующих праздник испорчен. Среди тех, кому выступление Леонида Парфенова испортило праздник, называются министр связи Щеголев и представитель молодежной организации «Единая Россия» Иван Демидов, бывший когда-то тоже сотрудником одной с Владиславом Листьевым телекомпании. А еще этот материал содержит ряд существенных, важных и ярких подробностей, которые я и рекомендую нашим слушателям и читателям. swobodanews.ru.
Спасибо, Михаил. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Продолжаем программу «Время свободы». В подмосковных Белых Столбах, где расположен Госфильмофонд России, прошел 8-й внеочередной съезд кинематографистов страны с целью принять новый устав организации, возглавляемый Никитой Михалковым, рассказывает Лиля Пальвелева.
Организаторы постарались сделать так, чтобы утихомирить страсти, с некоторых пор бушующие в кинематографическом сообществе. В частности, для съезда выбрали Белые Столбы, а не Москву, что не очень удобно, признает известный киновед, делегат съезда Кирилл Разлогов.
У меня весь день был разбит, потому что я прямо из аэропорта поехал. У меня были еще дела среди дня в Академии наук. сегодня. Я, поскольку полагал, что он будет в Москве, запланировал так, что я в обеденный перерыв уеду в академию, потом вернусь. Но в результате я поехал в Белые столбы. Ну, у того, что это проходит в Белых столбах, есть два момента. Первый момент официальный, как говорил Никита Сергеевич на собрании московских кинематографистов, то, что Госфильмофонд обладает необходимыми средствами для того, чтобы организовать этот съезд, принять людей, привести их и так далее. Вторая сторона – это то, что это был съезд, целиком посвященный проблемам устава, поэтому, видимо, организаторы не хотели, чтобы он превратился в традиционный для кинематографистов обмен мнениями по общим вопросам.
То есть, чтобы многие просто поленились и не доехали?
Нет, доехали все делегаты. А вот не делегатов съезда было, естественно, меньше, чем было бы их в Москве, куда могли бы прийти все члены Союза.
Как бы то ни было, один из делегатов, режиссер Вадим Абдрашитов, заявил: «У меня ощущение, что мы подпольщики, правительство в изгнании». Он предложил вообще не принимать сейчас устав, переработать его и вернуться к этому вопросу через год. К досаде Абдрашитова предложение отклонили. И вот вопрос Кириллу Разлогову. Чем он это мотивировал, такое предложение?
Тем, что в современных условиях непонятно, каким должен быть союз кинематографистов, нужно еще осмотреться, посмотреть, нельзя ли превратить союз в союз гильдий. Самая, на мой взгляд, разумная позиция, поскольку я директор института, который 2 года существовал без устава, было принять устав чем скорее, тем лучше. Хотя наш устав института не принимали не потому, что мы за него не проголосовали, а потому что между собой не могли договориться Минфин и Минкультуры. Мы не могли ни оформить ни одного документа, ни получить лицензию на аспирантуру. Когда нам дали, наконец, устав, невзирая на то, что он был далеко не совершенен, раздался вдох облегчения. Поэтому моя позиция была, что устав надо принимать, тем более, что не обсуждались ни кандидатуры, ни выборы, ничего такого. Это все впереди, эти битвы.
Делегаты съезда проголосовали за то, что председатель будет избираться сроком на 4 года, а занимать этот пост он сможет не более 2 раз подряд. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах обсуждают разнообразные премии, сезон вручения которых в самом разгаре. В теме оказался даже недавно заведенный неофициальный твиттер-аккаунт главы российского государства, блог «Медведев Раша». Президент пишет:
«К сожалению, не могу лично поздравить победителей премии Рунета, поэтому заочно. Вы молодцы. Успехов вам!»
Церемония вручения 7-й ежегодной премии Рунета прошла в четверг в Москве. В номинации «Государство и общество» первое место досталось Координационному центру национального домена сети интернет. Второе судьи присудили проекту «Один дома» по защите детей от неправильного сетевого контента. А третье заняла «Карта помощи пострадавшим от пожаров». Проект «Карта помощи» был создан командой добровольцев в разгар августовских лесных пожаров и пользовался огромной популярностью как инструмент координации волонтерских усилий. Один из организаторов проекта, ЖЖ-пользователь Пустовек, рассказывает, что в процессе номинации сайт столкнулся с некоторыми проблемами.
Несколько недель назад я писал о том, что премия Рунета игнорирует сетевое сообщество, так как для того, чтобы подать заявку на номинацию, проект должен принадлежать конкретной организации и обладать конкретным бюджетом. Лучшей метафорой для сетевого общества, на мой взгляд, является кот Матроскин, у которого документов нет, только усы и хвост. У проектов типа «Карты помощи пострадавшим от пожаров» ни организации, ни бюджетов, а только Google группа, Skype-чат и, собственно, сам сайт. Однако премия Рунета проявила гибкость и приняла нашу заявку к рассмотрению, причем сетевая идентичность проекта задокументирована формально. В графе «Компания» мы значимся как сетевая волонтерская группа «Карта помощи», а в графе «Город» — международная сеть. По сути, это факт признания существования сетевого сетевого сообщества как равноценного традиционной системе организации и физической географии. Это самое важное и принципиальное.
Огромный отклик в сети получила и церемония вручения первой телевизионной премии имени Владислава Листьева, лауреатом которой стал Леонид Парфенов. Благодарственную речь Парфенов посвятил состоянию современного российского телевидения. Ее текст сразу же разошелся по блогам.
После подлинных и мнимых грехов 90-х, в 2000-е в два приема, сначала ради искоренения медийных олигархов, а потом ради единства рядов в контртеррористической войне, произошло огосударствление федеральной телеинформации. Журналистские темы, а с ними вся жизнь, окончательно поделились на проходимые по ТВ и непроходимые по ТВ. За всяким политически значимым эфиром угадываются цели и задачи власти, ее настроения, отношения, ее друзья и недруги. Рейтинг действующих президента и премьера оценивают примерно в 75%. В федеральном телеэфире о них не слышно критических, скептических или иронических суждений. Замалчивается до четверти спектра общественного мнения. Высшая власть предстает дорогим покойникам, о ней только хорошо или ничего. Проработав только в Останкино и для Останкино 24 года, я говорю об этом с горечью. Я не вправе винить никого из коллег, я сам никакой не борец и от других подвигов не жду. Но надо хотя бы назвать вещи своими именами.
В британской блогосфере обсуждают массовые студенческие волнения, вызванные решением правительства резко сократить дотации на высшее образование, что приведет к его удорожанию. По мнению блогера Guardian Шеймуса Милна, студенты оказались заложниками ситуации, в которой они не виноваты.
Затянувшийся экономический кризис – это прежде всего кризис банковского и частного секторов, а не результат расточительной государственной политики, что бы нам ни говорило британское правительство. Ирландия оказалась на грани дефолта, будучи примером для подражания в области экономии и низких налоговых ставок. Она исполняла все требования относительно сбалансированности бюджета и в итоге все равно по уши в долгах. Предложенная Евросоюзом программа экономии направлена на спасение банков и крупного бизнеса. Вчера минимальная зарплата в Ирландии была снижена на 12%, тогда как низкий налог на корпорации берегут как священную реликвию. И это очень наглядный пример. Главный вопрос сегодняшнего дня – кто заплатит за кризис? До последнего времени ответ был совершенно однозначным. Вовсе не те, по чьей вине он случился, а широкие слои населения, которые не имели к нему никакого отношения. Поэтому не стоит удивляться, что протестующие студенты хотят знать, почему правительство может без проблем найти 7 миллиардов на поддержку ирландских и британских банков, но не может найти никакой альтернативы 80-процентному сокращению бюджета университетов.
Студенческий активист Эммануил Акпан Инванг считает, что бурный студенческий протест свидетельствует о том, что молодежь выключена из политической жизни Британии.
Опросы показывают, что большинство молодых людей подписывают петиции и ходят на демонстрации, однако мало кто считает эти действия политическими. Чтобы изменить ситуацию, необходимо реформировать всю политическую систему. Во-первых, снизить возрастной ценз на выборах до 16 лет. Во-вторых, разработать более интересную систему политического образования в школах и колледжах. Ученики должны играть активную роль в управлении школой путем демократических выборов. В-третьих, политики должны чаще советоваться с молодежью, чтобы быть в курсе ее проблем. Если нарастающее недовольство молодого поколения не найдет выхода в подобных институтах, политики, по сути, лишат его гражданских прав. И тогда молодых людей будет крайне сложно убедить в ценности выборов, демократии и парламентаризма.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов и почти уже 45 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла заявление о катынской трагедии и ее жертвах, в котором признала, что расстрел польских военных был совершен по прямому указанию Сталина. Документ поддержали депутаты от «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР. Коммунисты голосовали против. В деле о нападении на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина, который был жестоко избит 6 ноября в Москве, появились новые версии, заявил глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. Подробностей он не привел. Президент Украины Виктор Янукович прибыл с визитом в Россию. В подмосковных горках он проводит переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. На шахте в Новой Зеландии, где неделю назад погибли 29 шахтеров, сегодня произошел новый, уже третий взрыв. Никто не пострадал, работа на шахте приостановлена. В Рио-де-Жанейро продолжаются ожесточенные столкновения между силами безопасности и уличными преступными группировками, связанными с наркомафией.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Леонид Парфенов выступил против российского телевидения.
Комментарии экспертов.
Кто станет конкурентом Барака Обамы?
Право автора.
У журналиста Валерия Панишкина наступил день радости.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас очередь новостей экономики. Минимальная розничная цена за пол-литровую бутылку водки в России с начала следующего года будет увеличена примерно на 10%, до 98 рублей. Какое влияние это решение может оказать на внутренний алкогольный рынок и, в частности, на объемы потребления спиртных напитков? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Федеральная служба России по регулированию алкогольного рынка приняла решение об индексации минимальных, оптовых и розничных цен на спиртные напитки крепостью более 28 градусов в 2011 году. В частности, отпускная цена предприятия-производителя на водку должна быть не менее 78 рублей за половину литра, против 70 рублей в нынешнем году. Также примерно на 10%, с 89 до 98 рублей, повышена и минимальная розничная цена пол-литровой бутылки этого спиртного напитка, говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
На 10%, конечно, маловато, хотя 98 рублей минимальная цена – это лучше, чем 89 за пол-литровую бутылку водки, как сегодня. Но это индикативная цена для борьбы с нелегальным рынком. Эта мера вообще одна из самых эффективных. Благодаря ей, в том числе, в этом году на 5% выросло легальное производство водки. Но, конечно, для того, чтобы более адекватная была минимальная цена с точки зрения борьбы с нелегальным рынком, увеличить бы ее где-нибудь рублей до 120 в розницу за пол-литровую бутылку водки, это позволит как-то снизить доступность крепкого алкоголя для населения, что уже является социальным фактором.
Более пессимистичен в оценках принятого решения председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, настаивающий на более радикальном повышении минимальных цен на крепкий алкоголь, прежде всего на водку. Он уверен, что предложенный размер индексации практически не повлияет на объемы ее потребления в России.
Крайне либеральное регулирование оборота алкогольной продукции в нашей стране и табачной. 18 литров данные 2008 года, 15 литров данные 2009 года. И 80% этого алкоголя – это водка. Минимальная цена на водку, которая сейчас будет чуть меньше 100 рублей, это полумера, не оказывающая никакого воздействия на объемы потребления данного продукта, потому что реально водка должна стоить в районе 250 рублей, чтобы цена бутылки была ощутима для покупателя, а сейчас практически любой человек может себе позволить купить за 100 рублей бутылку водки и, соответственно, ее за один день выпить.
Эксперты не исключают, что дальнейший, хотя и недостаточный, на их взгляд, рост минимальных цен на водку может привести к увеличению потребления разного рода спиртосодержащих заменителей алкогольных напитков. Отчасти этому, по словам Павла Шапкина, поможет и нынешняя фискальная политика государства в отношении такой продукции.
Сегодня проблема суррогатов, потребление алкогольных суррогатов в виде медицинских разных настоек, там под видом лекарственных препаратов, либо парфюмерно-косметической продукции, эта проблема существует, но она не настолько острая, как это было, скажем, 5 лет назад, когда под видом бытовой химии продавалось в огромных количествах этиловый спирт. Вместе с тем, действительно, есть проблема, и, к сожалению, вот в эту осеннюю сессию, несмотря на то, что вопрос ставился об устранении льгот по акцизам на спиртосодержащую продукцию медицинского назначения, и на парфюмерно-косметическую продукцию в емкостях не более 100 мл. Вопрос не был решен. Правительство и депутаты бюджетного комитета оказались против. Ну и, возможно, потребление суррогатов как-то будет расти.
Рост потребления алкогольных суррогатов прогнозирует и председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, обвиняющий российские власти в сознательном игнорировании этой проблемы.
Я согласен, потому что у суррогатчиков есть очень большое лобби в бюджетном комитете Думы. Буквально неделю назад мы воочию увидели, как Минфин и депутаты защищали производителей суррогатов, не допустив введения акциза на спиртовые настойки, боярышник. Были поправки с тем, чтобы облагать и парфюмерию, содержащую спирт и продающуюся в полиэтиленовых пакетах за 10 рублей полиэтиленовый 100-граммовый пакетик. Но, к сожалению, и Минфин, и депутаты «Единой России» высказались против такой меры, сказав, что нет проблемы употребления суррогатов в России, нет проблемы аптечных настоек.
Почему государство лишь создает видимость борьбы с алкоголизацией страны, фактически отказываясь от более радикальных действий по ограничению потребления спиртного? Дмитрий Янин продолжает.
Начиная с 91 года водка в России выполняла роль такого снотворного при всех политиках, как и при Ельцине, так и при последующих политиках, так и при Путине. С начала кризиса водка подорожала всего на 8%, при том, что, например, картофель подорожал 2.5 раза, гречка подорожала в 3 раза, подорожало молоко, мука, базовый продукт, а водка искусственно цена водки сдерживается низкими акцизами, и, соответственно, видимо, решается задача, чтобы люди находили спокойствие именно в этом напитке, а значит, меньше думали и меньше заботились о будущем своей страны, соответственно, позволяли реализовывать параллельно абсолютно невыгодные гражданам решения и предпринимать шаги, которые нарушают права граждан.
Пока же власти готовы ужесточить лишь контроль над работой торговых сетей, добиваясь неукоснительного соблюдения ими установленных государством минимальных цен на алкогольные напитки. Скоро за нарушение этих норм их будут лишать лицензий на оборот спиртного, а не просто штрафовать, как это было ранее. Кроме того, в Государственной Думе готовится также и законопроект об ужесточении наказаний за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И завершит этот информационный час программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Социологический центр Московского государственного университета имени Ломоносова принял участие в международном исследовании по проблемам здоровья и здравоохранения. Насколько ответственно относятся россияне к своему здоровью? Как оценивают граждане систему здравоохранения в стране? Много ли в России сторонников здорового образа жизни? Слушайте материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В исследовании приняли участие страны постсоветского пространства. Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Грузия, Армения и Азербайджан. В России опрос был проведен в 52 субъектах федерации среди 3000 респондентов. У социологов была возможность сравнить результаты этого исследования с данными 2001 года. О том, как сейчас оценивают россияне свое здоровье, рассказал Радио Свобода профессор Сергей Туманов, доктор философии, руководитель социологического центра МГУ.
Вы знаете, есть некоторые такие международные объективные показатели состояния здоровья. Ну, скажем, вот способность пройти километр или подняться в гору без передышки. Так вот, по этому показателю за 9 лет, собственно, никаких изменений не произошло. Одному человеку из 4 трудно пройти 1 километр, и одному из 5 трудно подняться в гору. Есть еще один такой же, ну, более-менее объективный показатель. Это наличие хронических заболеваний, которые ограничивают действие человека. Вот здесь, в этом году, людей, у которых есть хронические заболевания, приблизительно 1/3, 36%.
По сравнению с 2001 годом, количество людей, имеющих хронические заболевания, увеличилось или уменьшилось?
Судя по нашему опросу, уменьшилось. 44 до 36%.
То есть здоровье россиян улучшается?
В этом отношении да. Ну, собственно, и по самооценкам, наверное, тоже улучшается.
А что думают граждане о системе здравоохранения в стране?
А вот о системе здравоохранения они думают хуже, чем 9 лет тому назад. Удовлетворенные системы здравоохранения в 2001 году было 27,5%, а в этом году 22,3%. Соответственно, неудовлетворены было 66,9%, а сейчас неудовлетворены 71,4%.
О чем это говорит? Что система ухудшилась или что-то происходит в головах людей?
людей.
Уж во всяком случае, то, что происходит в головах, точно. То есть люди, конечно, стали, на мой взгляд, просто требовательнее относиться к системе здравоохранения. Думаю, что критерий повысился.
Много ли в России сторонников здорового образа жизни?
Мы спрашивали, насколько для людей важно для поддержания здоровья вот ряд факторов. Быть активным, регулярно выполнять физические упражнения, правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем, регулярно посещать врача, не курить. Так вот, скажем, быть активным в 2001 году считали нужным 63,2% респондентов, сейчас 63,7%. То есть ничего не изменилось. Люди понимают, что надо быть активным. Что правильно питаться, 72%, почти то же самое и сегодня. То есть основная масса людей понимает, от чего зависит их здоровье, и понимает, что нужно вести себя правильно. Но ведут себя правильно, к сожалению, уже существенно меньшее количество людей. То есть проблема здесь не в знаниях. Проблема здесь, с одной стороны, в некоторых традициях, к сожалению, далеко не лучше, скажем. Идем к врачу только когда уже что-то случится. И в условиях для этого, ну, все понимают, что надо иметь хорошие зубы, но иметь сегодня хорошие зубы могут позволить себе очень немногие.
Можно ли, по вашим данным, сделать вывод о том, стали ли люди вести более здоровый образ жизни, чем 10 лет назад?
Ну, давайте посмотрим. Употребляют алкогольные напитки как минимум 2-3 раза в неделю. Это еще не алкоголизм, но это уже плохо. В 2001 году таких было 13,9%, сейчас 9,3%. Курят в 2001 году 34,9%, сейчас 31,1%. Вот видите, немножко меньше. Но с другой стороны, начинают курить в возрасте до 10 лет, все те же самые 10%, и курят больше 20 сигарет в день, то есть более пачки, даже больше, чем 9 лет назад. Тогда 5,9, а сейчас 9,3.
То есть все-таки положительная динамика есть?
Ну вот понимаете, число людей, которые курят, таких стало меньше, а число людей, которые курят больше одной пачки в день, стало даже больше. И к раннему курению приобщается ровно столько же, 10%. То есть позитивные изменения есть, но это не такие изменения, вот по поводу которых стоило бы аплодировать.
А какие факторы тут влияют? Ведь очевидно, что здесь нужна какая-то социальная реклама, разъяснительные кампании. На должном ли уровне это все в России?
Очевидно, что не на должном. У нас сегодня проблема, скажем, с курением и с алкоголем, конечно, не стала проблемы, которые государство занимается должным образом. Людей, которые сегодня просто успеваются так много, что эта проблема заслуживает куда больше внимания со стороны государства.
Какие можно сделать выводы? Насколько ответственно относятся россияне к своему здоровью, по вашим наблюдениям?
Ну, если говорить одним словом, то все-таки пока безответственно. В этом отношении мы, конечно, существенно отстаем от более благополучной Европы.
Профессор Сергей Туманов, руководитель социологического центра МГУ, в гостях у рубрики «Общественное мнение». Подводя итог, скажем, что по сравнению с 2001 годом перемен в области здоровья и здравоохранения социологи отмечают не так много. Хотя, конечно, обнадеживает то, что, согласно самооценке граждан, в России стало чуть меньше хронических больных.
Рубрика «Общественное мнение» завершила этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о реформе армии в России, о заявлении Госдумы о признании роли Сталина в расстреле польских офицеров под Катынью, о массовых беспорядках в Рио-де-Жанейро и об усилениях мер безопасности в Германии. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Депутаты отменили результаты голосования.
Люди погибли. Это самое главное. И мы
Мы надеемся, что все стороны приложат максимум усилий для того, чтобы...
По мнению предпринимателей, принятой Верховной Радой...
Госпожа Женок заметила, что людей на митинге было недостаточно. Пришли всего 12-15 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.